Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. После нескольких месяцев конфликта вокруг будущих изменений в Генеральной прокуратуре Украина получила нового генерального прокурора и новые возможности для реформирования старого ведомства. Но насколько эти возможности реализуемы? Мы пригласили в нашу студию бывшего заместителя генерального прокурора Украины Виталия Косько. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
На самом деле, вот за это время, которое прошло от разговора о том, что Украине нужен генеральный прокурор, и от рекомендации заменить генерального прокурора, который делали и украинские политики, и западные специалисты, и даже посол Соединенных Штатов об этом говорил публично уже, называя фамилии, да, произошло много там событий вокруг генерального прокурора, в том числе и ваша отставка, между прочим. Вы за это время потеряли должность, стали фигурантом судебного дела, да? И поэтому вот тут возникает вопрос, а вы сами рассчитываете на то, что новый генеральный прокурор, политик Юрий Луценко, да, реформирует Генеральную прокуратуру? Есть ли шансы вообще?
Честно говоря, я бы давал довольно осторожные оценки перспективам реформы прокуратуры, поскольку в условиях, в которых сейчас пребывает любой генеральный прокурор с любой фамилией, по сути, очень трудно будет побороть, во-первых, сопротивление системы, а во-вторых, ту систему координат, законодательную и правоприменительную, которая уже сложилась в Украине и в которой оказывается генеральный прокурор. Знаете, как посажены в эту систему координат между определенными стенами, которые преодолеть довольно трудно. И от того, насколько он готов бороться с этими стенами и преодолевать их, будет зависеть успех. Пока вообще трудно судить о том, какие были первые шаги генерального прокурора. Мы слышали только о 5 приоритетах, по-моему, да, которые он назвал для себя на этой должности, но пока никаких действий не было.
Напоминает ли вам эту ситуацию, которая уже была после 2004 года, когда тоже говорили о реформировании генеральной прокуратуры, очень серьезно появлялись там новые руководители, но сама система, она осталась как бы непобедимой, потому что мы все время обсуждаем, на самом деле, исключительно на вопрос кадров.
От смены фамилии, к сожалению, система не меняется. И любая фамилия, скажем так, попадая в эту систему, к сожалению, через какой-то промежуток времени становится перед выбором либо стать частью этой системы, либо начать ее ломать под корень и создавать новую систему. К сожалению, ни у кого пока не хватало политической воли и желания разломать систему и создать ту систему, в которой можно было бы говорить о прокуратуре европейского типа. В частности, прокуратуре, то же самое в судебной системе. И по большому счету и реформа полиции сейчас еще не доведена до конца. Она начата, это большой плюс, это первая видимая реформа, которая началась. Я надеюсь, что она будет хотя бы доведена до конца, в ближайшее время.
Если говорить о том, что политик возглавил Генеральную прокуратуру впервые в украинской истории, вот как вы к этому, в принципе, относитесь? Потому что тут много очень было разногласий на эту тему. Может политический деятель быть главой Генеральной прокуратуры? Не может. Нужно менять под это закон? Не нужно. Уже меняли, кстати, один раз закон, насколько я помню, после 2014 года, да, когда речь шла о людях с юридическим образованием, без опыта работы в прокуратуре. Теперь опять так можно до бесконечности менять закон под кадры, а не кадры подбирать под закон.
Видите, я достаточно много знаю прокуроров европейских государств, и мне неизвестны примеры прокуратур, которые бы возглавлялись не людьми с юридическим образованием. Политизация этой должности, по моему мнению, не очень хороша. Ну, это уже сделано. Давайте исходить из того, что мы имеем на данный момент.
Меня, на самом деле, интересует даже не личные качества там Юрия Витальевича
Луценко. Безусловно, речь идет о политизации
процесса. Да, меня интересует несколько другое. Вот вы как человек внутри системы. Считаете, что политик, который пришел в прокуратуру извне, даже юрист, который там не был, он способен понять логику процессов? Его подчиненные не могут его просто обмануть в деталях, в которых он просто не может разобраться?
Юрист способен понять логику процесса.
Любой.
Безусловно, да. Любой юрист. Вот судья, который бы пришел, адвокат который бы пришел, да. Способен понять. В принципе, гипотетически можно сказать, при наличии профессиональных заместителей и прокурор-политик, в принципе, может быть быстро введен в курс. Но тут я бы
если заместители захотят его вводить.
Да, конечно. Да. Если они не будут вводить.
Вы хотели вводить в курс дела господина Шокина? Вот честно. Шокин, любого дела.
Шокин был все-таки прокурором, который там хоть
то есть и его не обманешь.
7 или 9 лет он не работал. В прокуратуре он уже не очень хорошо ориентировался в реалиях и законодательстве, но тем не менее он был юристом и когда-то прокурором. Я посмотрел на это с другой точки зрения. Моя позиция заключается в том, что прокуратура должна быть максимально отстранена от политики. То есть внешнее влияние со стороны политикума, в частности главы государства, парламентариев, премьер-министра, не должно быть. А если мы вводим политика во главу Генеральной прокуратуры, то, соответственно, вот эта вот система рушится. Это еще одно доказательство того, что политика входит в Генеральную прокуратуру. Она оттуда должна выходить для того, чтобы прокуратура Украины становилась наконец-то европейской. Еще раз повторяю, в каждой европейской прокуратуре величайшее удивление вызывает система, когда генеральный прокурор отчитывается перед президентом или получает инструкции от премьер-министра. В этих странах, когда мы говорим о развитой Европе, прокуратура независима. У нас, к сожалению, мы все еще не можем отойти от нашей привычки, когда прокуратура является, скажем так, инструментом в руках руководства государства.
Ну, меня всегда беспокоил такой момент, момент баланса, да, когда мы знаем, что прокуратура должна быть независимой, ее независимость во многом обеспечивается тем, что президент предлагает кандидатуру генерального прокурора парламенту, и парламентарий уже решает, будет ли человек генеральным прокурором или нет. Это таким образом компромиссную кандидатуру позволяет найти. И с другой стороны, прокурор ощущает, что он поддерживается депутатами, что его так просто не выгонишь в должность. У нас одновременно президент неформальный лидер самой большой фракции в парламенте и самой большой фракции правящей коалиции. Возникает вопрос, что нету вот этого, вот я сказал, баланса нет.
А во-вторых, у нас нет четких исчерпывающих оснований для увольнения генерального прокурора. И получается, что, в принципе, тот же президент, в случае, если ему не нравится поведение генерального прокурора, может найти юридические основания и вынудить генерального прокурора пойти в отставку. То же самое касается Верховного Совета. Как только генеральный прокурор начинает вести самостоятельную политику, начинаются, вы знаете, сборы подписей за отставку генерального прокурора. И опять же, наличие или отсутствие этой подписи со стороны депутата может зависеть от многих факторов, в том числе от действий прокуратуры, которые этими же подписями можно по большому счету и торговать. Когда кто-то подписывает, вот он мне доверяет генеральному прокурору, потом подходит и говорит, вы знаете, генеральный прокурор, мы можем эту подпись отозвать свою. Ну вот у нас там в такой-то области очень было бы желательно назначить того-то прокурором области. Да? Вот,
или с таким-то заводом вот вам решить и, проблему.
Да, абсолютно. Вот вам и признаки политического влияния на прокуратуру. Пока так будет, у нас всегда прокуратура будет под политическим влиянием и будет выполнять определенные политические задания. И пока этого не поменяется, вот она будет советской, коррумпированной или там постсоветской, как хотите называйте, она не будет европейской.
Сейчас прокуратура не утрачивает часть своих полномочий после тех законодательных актов, которые были приняты
парламентом? Она утратила свои полномочия в сфере так называемого общего надзора. И это очень правильно, потому что это рудимент советской системы. Еще в 1995 году Украина взяла на себя обязательство прокуратуры лишить этих полномочий. Прошло 11 лет, и вот наконец-то нам это удалось. Что касается полномочий прокуратуры в уголовно-правовой сфере, то они являются крайне обширными. Я очень часто слышу, в том числе от политиков, о том, что вот сейчас мы создадим государственное бюро расследований, да. Мы создали НАБУ, теперь прокуратура лишается своих функций в этой сфере, она уже не будет такой сильной. На самом деле существует такая функция, как процессуальное руководство. И за каждым уголовным расследованием, кто бы его ни проводил, ГБР, НАБУ, налоговая милиция, стоит процессуальный руководитель, прокурор, который имеет, по сути, неограниченные полномочия. Он может закрыть уголовное дело самостоятельно. Он может самостоятельно принять его к производству и вести само уголовное дело или проводить какие-то процессуальные действия по нем. То есть в этой сфере прокурор является максимально могущественным. С одной стороны, может показаться, что это плохо, но с другой стороны, если бы это была нормальная европейская прокуратура с достаточными гарантиями независимости, в нормальной европейской стране прокуратура довольно сильна в уголовно-правовой сфере. Другое дело, что ее нужно максимально лишить полномочий вне сферы уголовного процесса, потому что это больше характерно для прокуратуры советского типа. Общий надзор, представительство интересов граждан в суде. В проекте изменений в Конституцию представительство интересов граждан в суде прокуратура лишается. Я был в составе Конституционной комиссии, и вот в частности вот это мы рекомендовали сделать. Мы рекомендовали также лишить прокуратуру полномочий в сфере надзора за пенитенциарной системой. Это опять же рудимент советских времен, потому что даже с логической точки зрения довольно трудно себе представить, какое моральное право имеет прокурор, который принял все меры для того, чтобы человек оказался в тюрьме, потом, знаете, наблюдал за тем, хорошо ли ему сидится. Течет ли там вода из крана или достаточно метров квадратных в камере. Я думаю, для этого есть национальный превентивный механизм, и прокурор там абсолютно не нужен. Есть омбудсмен, общественная организация, которая это проверяет. То есть функции сужаются, но если говорить о функциях в уголовно-правовой сфере, они остаются очень серьезными.
Вот я хочу всегда понять, насколько прокуратура в этой своей борьбе реальной, о которой вы сейчас говорили, должна опираться на принцип закона, а должна, так сказать, действовать, когда вот цель оправдывает средства, когда этот закон не может сработать. Это вот дело с бриллиантовыми прокурорами, знаменитое, это одно из самых известных, мне кажется, историй в украинской генеральной прокуратуре постмодернного периода, и вы к нему были причастны, разумеется. С одной стороны, вы действительно вместе с вашим коллегом Давидом Секрелидзе не получили санкции генерального прокурора. Генеральный прокурор считал, что она была нужна, правда?
То генеральный прокурор?
Да.
Ну, он считал, наверное, так, исходя из своих понятий о генеральной прокуратуре.
Вот.
А мы исходили из процессуальной независимости прокурора.
С другой стороны, четких доказательств самого получения взятки до сих пор в суду не представлено.
Но дело в том, что доказательства о получении взятки, они представляются в хронологическом порядке. Это тоже вот сейчас миф такой.
Ну, вот я пытаюсь эти мифы понять.
Массовая информация, да. Что, посмотрите, два свидетеля допросили, а еще никто не подтвердил, что передавалась взятка. Ну, это абсолютно логично, потому что два свидетеля, которые допрашивались, это те свидетели, которые объясняли предысторию вопроса. Народный депутат Константиновский, это был человек, который не видел, как взятку передавали. Но это был человек, который непосредственно видел, как наезжали на бизнесменов, и до которого доходили притязания прокуроров о необходимости оплаты определенной суммы денег для того, чтобы этих бизнесменов оставили в покое. То есть они могут рассказать предысторию вопросов. Сейчас постепенно подходит к допросу свидетелей, которые будут рассказывать о самом процессе получения. Будет рассмотрены материалы негласных следственных действий, которые фиксировали процесс передачи, обсуждения денежных средств за это. То есть это абсолютно логично. Что касается санкций, то я также довольно часто слышу о том, что вот не были получены санкции суда. УПК позволяет в определенных случаях, и как раз был такой случай, сделать это без санкций суда с последующим получением судебной санкции. И это было сделано в данном деле. Печерский суд дал санкции на следующий день, таким образом легализировал вот эти все замечательные полмиллиона долларов наличкой и прочие ценности, которые были изъяты у подозреваемых.
Ну, как понимаете, я совершенно не хочу на себя брать функции суда. Я просто опасаюсь, что произойдет случай, если это дело там в результате рассыпется. То есть, кому это вызовет больше недоверия? К судебной системе, да, понимаете, к прокуратуре. Тут какое бы решение ни было принято, оно в любом случае всегда будет ставиться под сомнение. И в этом есть опасность самой вот такой борьбы с коррупцией. Понимаете, борьба с коррупцией, с одной стороны, должна быть безупречно оформлена, а с другой стороны, когда она безупречно оформлена, то все совершенно спокойно уходят в тень еще до того, как начинаются процессуальные действия.
Вы знаете, вот. Вы помните, сколько много было оценок о каких-то процессуальных нарушениях с нашей стороны по делу бриллиантового прокурора? Исходили они от Шокина и его окружения? Да, то есть очень удивительно видеть в качестве адвокатов подозреваемых топ-руководителей Генеральной прокуратуры. И возьмем дело, например, Масейчука, которое господин Шокин и его команда, народного депутата, они курировали, было прекрасное шоу в парламенте. Знаете, дело бриллиантовых прокуроров до сих пор в суде и слушается по существу. А дело Масейчука, которое большие профессионалы вели, оно уже развалилось, потому что административный суд четко дал понять, что были нарушены все необходимые процедуры для того, чтобы получить прокурору вот, снятие депутатской неприкосновенности.
Мы это видели в первый день, когда это происходило с этим снятием. Все, не было никаких особых сомнений.
Мы не понимали последствий. Сейчас есть решение суда. И есть уголовный процессуальный кодекс, который прямо говорит, что доказательства, полученные с нарушением процедуры, они признаются недопустимыми. То есть это дело можно взять вот в большой такой мешочек, сшить и положить куда подальше, закрыть и забыть о нем. Вот одно и второе дело. Где процессуальные нарушения, чем это закончилось? Я не ожидаю многого от нашей нынешней судебной системы. Я ожидаю больше от средств массовой информации и общественности, которые, к счастью, несмотря на то, что процесс все же затягивается, к счастью, ходят на суд, освещают процесс. И я очень надеюсь, что эти доказательства потом получат оценку в юридическом сообществе. Какое бы ни было решение суда, я думаю, что люди, которые в этом разбираются, дадут оценку этим доказательствам вместе с общественностью и средствами массовой информации.
Ну, смотрите, что это очень странная страна, в которой прокурор должен надеяться не на суд, а на средства массовой информации.
К сожалению, да. Наша реальность, когда вы знаете, что и нам пришлось обратиться к средствам массовой информации на определенном этапе по делу бриллиантовых прокуроров, когда стало понятно, что за это дело начинают возбуждать уголовные дела против наших следователей и прокуроров, когда я на определенном этапе понял, что генеральный прокурор продвигает, то есть он стоит за этими уголовными делами, и не оставалось другого выхода, кроме как обратиться к прессе и общественности, только это хотя бы на определенное время позволило этим прокурорам и следователям остаться в прокуратуре и хотя бы довести дело до суда. Потому что если бы этого не случилось, дело бы даже до суда не дошло.
А вот то дело, которое против вас сейчас слушается, вы тоже надеетесь на средства массовой информации или на суд?
Ну, я надеюсь в первую очередь на здравый глузд на украинском языке, как это?
Здравый смысл.
На здравый смысл, да. Поскольку уже достаточно признаков было того, о том, что это дело не стоит выеденного яйца. Эти же материалы видела НАБУ и высказалась по этому поводу в лице директора НАБУ. Я не надеюсь точно на нашу судебную систему. Я надеюсь, что, опять же, если прокуратура додумается пойти с этим делом в суд, то средства массовой информации общественно дадут оценку тому, что они представляют. Уже это было в процессе того, как они пытались взять меня под стражу. Я думаю, все прекрасно увидели, с какими доказательствами и претензиями они пошли и чем это, собственно говоря, закончилось. Если не хотят это продолжать при новом генеральном прокуроре, посмотрим. Кстати, в понедельник адвокат обратился к Юрию Витальевичу Луценко с ходатайством об отмене этого знаменитого подозрения, которое пытались незаконно вручить в свое время. У генерального прокурора есть все полномочия его отменить. Более того, уже было достаточно примеров в практике, когда генеральный прокурор это делал. Сейчас мы подождем 3 дня, посмотрим, какая будет реакция нового генерального прокурора.
В принципе, как вы считаете, вот если говорить о будущем генеральной прокуратуре и отношении с антикоррупционными органами, не будет ли здесь какой-то конкуренции вообще, вот такой чисто политического характера, кто быстрее расследует, кто быстрее найдет новых коррупционеров, и опять-таки, учитывая то, что генеральный прокурор все-таки и один уровень отношений с главой государства, руководителем других антикоррупционных служб, другие, тут может быть просто такая война
ревности. Очень не хотелось бы, чтобы такая война была, потому что такую войну мы могли наблюдать при предыдущем генеральном прокуроре, когда генеральная прокуратура такое тихое противостояние с Национальным антикоррупционным бюро делала, когда они передавались дела или какие-то дела пытались забрать из Национального антикоррупционного бюро. Я думаю, самым разумным решением со стороны нового генерального прокурора было бы дать возможность специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ работать самостоятельно без вмешательства генерального прокурора. У них есть определенные гарантии независимости, но и у генерального прокурора остаются определенные инструменты влияния. Если бы Юрий Витальевич не хотел допустить такой войны, ему стоило бы дать возможность антикоррупционным органам доказать свою самостоятельность и свою эффективность.
Вот что произошло все-таки с резонансными делами касательно Майдана, касательно Одессы, которые вот уже четвертый генеральный прокурор после 2014 года, если считать исполняющего обязанности, он, тем не менее, тоже руководитель ведомства, и в самый такой важный период, можно сказать, постмайданы. А дела не то что не расследуются, они очень далеки от понимания вообще, кто реальный виновник главных событий Майдана, того же расстрела Небесной Сотни.
Давайте мы разделим это следствие на две отдельных темы. Одно следствие – дело Майдана, убийств на Майдане. На самом деле это довольно сложная материя. Хотя, мне кажется, за два года сделано далеко не все то, что нужно было сделать. Не уверен, что это дело готово к направлению в суд в ближайшее время, как звучит с некоторых средств массовой информации. Если прокуратура имеет план, она знает, куда двигается, и ей нужно еще немножко времени, она должна выйти к обществу и четко объяснить, что именно мешало или мешает, на какой стадии находится расследование, в каком направлении двигается и когда оно пойдет в суд. Это может быть даже не в этом году, но обществу должно быть дано четкое понимание, почему. Общество должно с этим согласиться и понять. Да? Есть другая категория дел, это дела против бывших высших должностных лиц Украины. Это команда бывшего президента Януковича, которая находится в санкционном списке ЕС. Вот тут у меня гораздо больше вопросов, потому что это около 20 людей, по которым уже больше двух лет расследуются разнообразные уголовные дела, связанные с коррупцией, с завладением государственными средствами. И состояние на сегодняшний день ни одно из этих дел не дошло до суда. Я думаю, для общества это лакмусовая бумажка того, что в Генеральной прокуратуре дела плохи. И новому генеральному прокурору необходимо, по моему мнению, поскольку это все еще дела из багажа Генеральной прокуратуры, они не переданы в НАБУ. НАБУ имеет право их забрать, однако на сегодняшний день ни одно из этих дел НАБУ не забрало к своему производству, показать быстрые результаты по этим делам. Я почему-то уверен, что из 20 лиц можно найти 2-3 дела, в которых перспективы направления их в суд в ближайшее время очевидны. Если этого не будет сделано, а я, к сожалению, не увидел этих дел в числе приоритетов генерального прокурора, то все то, что наши иностранные коллеги заблокировали за границей, а это немалые суммы денег, недвижимости и другого имущества, оно все разлетится по миру. И я думаю, что это будет очень серьезным таким показателем оценки работы Генеральной прокуратуры. Мне кажется, это вот та материя, где Генеральному прокурору нужно серьезно взяться, засучить рукава, обратиться к нашим иностранным партнерам за помощью. Потому что до этого, к сожалению, иностранные партнеры были готовы помощь оказать, но, вы знаете, экспертам иностранным не дали доступ к материалам дела, ссылаясь на советский принцип тайны расследования. Если, извините, вы хотите чьей-то помощи в поиске активов за границей, то как можно помочь, не видя файлов дела? Это невозможно в любой стране. То есть наши эксперты, наши коллеги из других стран, они посидели, посмотрели на это все и разъехались по своим посольствам и государствам. Сейчас Юрию Витальевичу придется просить их вернуться и при этом убедить их в том, что им дадут доступ к материалам. И действительно есть желание и решимость Генеральной прокуратуры расследовать эти дела и направить в суд. Иначе, еще раз повторяю, санкции не вечны. Как только эти административные санкции ЕС, Швейцарии, Лихтенштейна будут сняты, имущество разлетится по миру, и никто уже, ни Генеральная прокуратура, ни высшее руководство государства не объяснит украинскому обществу, почему именно так случилось.
Но, с другой стороны, вы говорите о передаче дела в суд. Есть отнюдь не безупречный закон о заочном правосудии, который был принят вот буквально последние месяцы.
Но он сейчас стал хуже, чем, да, скажем. Это вообще отдельная история с заочным правосудием. На самом деле, первоначальный текст закона о заочном правосудии был разработан Минюстом и нами совместно. После того, как следователи сразу после дела Майдана Майдане резонно жаловались, что мы не можем эти дела довести до суда.
Потому что они все в Москве.
Потому все убежали. Да. Ну, не можете, окей, мы вам дадим инструмент. Это инструмент, который соответствовал на тот момент европейским стандартам заочного осуждения. Там были прописаны все гарантии, которые указывались в практике Европейского суда по правам человека. Если бы мы пошли по этому пути, то эти дела были бы уже в суде, и уже, возможно, были бы приговоры, если бы кто-то хотел расследовать эти дела. Потом на каком-то определенном этапе появилась концепция о том, что мы никак не можем направлять эти дела в суд, надо какой-то формальный критерий ввести в УПК, например, розыск Интерпола. Я был против абсолютно этого формального критерия, потому что в предыдущей версии был фактический критерий. Если лицо уклоняется, не находится на территории Украины, а органы следствия сделали все для того, чтобы уведомить его, для того, чтобы он взял участие в этом процессе, это можно было доказать в суде, получить разрешение на заочное осуждение, и формальных критериев не было. Захотели формальные критерии розыска Интерпола, протолкнули эту идею через Верховный Совет. После этого через 2-3 месяца начали бегать и кричать: вы посмотрите, Интерпол вот того снял с розыска, этого снял с розыска, мы никого не можем направить в суд. Подождите, зачем вы это делали? Спрашивается. А потом героически розыск Интерпола был с УПК забран в контексте заочного осуждения. То есть, ну, мы вначале героически создаем проблему, а потом их героически...
Это не ново, как говорится.
Ну, с одной стороны, да, но меня Интерпол это немножко удивляет, как юриста.
Тогда скажите, почему Интерпол их не ищет?
Ну, во-первых, не всех он снимает с розыска. Во-вторых, с Интерполом нужно вести консультации, нужно вести переговоры, нужно привозить документы, нужно доказывать определенные моменты, потому что по правилам Интерпола есть устав Интерпола, статья 3 устава Интерпола, где есть признаки политически мотивированного преследования, и адвокаты бывших должностных лиц подают жалобы со ссылкой на то, что это такое преследование. Я когда-то был на переговорах в Интерполе, и была наработана хорошая схема, какие документы нужно предоставлять, как они могут рассматриваться и приниматься положительные решения. Она сработала, и 4 должностных лиц были поставлены в розыск Интерпола. Я дал эту наработанную платформу нашему главному следственному управлению. Ну, насколько я понимаю, ей так и не воспользовались в полной мере. А если говорить уже серьезно, то Интерпол – это международная организация полиции. Никак не прокуратуры. И есть у нас Национальное бюро Интерпола в МВД, которое должно на ежедневной основе проводить переговоры, общаться, передавать необходимые документы. Они занимаются розыском. Соответственно, давать объяснение, почему то или иное лицо с международного розыска снято. И еще один нюанс. Отсутствие красной карточки Интерпола – это не трагедия, как иногда пытаются выставить, поскольку двусторонние международные договора о розыске лиц и об экстрадиции никто не отменял. У нас достаточно и многосторонних международных договоров. И если такое лицо будет задержано в какой-то стране, или у нас есть данные о том, что оно туда выехало, мы спокойно можем воспользоваться процедурой экстрадиции. Нам для этого не нужно, чтобы оно находилось в международном розыске Интерпола. Опять же, было бы желание. Ну, возьмем ситуацию с Ставицким. Не знаю, в розыске он Интерпол или не в розыске, но...
Это бывший министр экологии, да?
Есть достаточно данных о том, что он находится в Израиле.
Но он, по-моему, этого сам не скрывает.
Состоянием на сегодняшний день запрос о выдаче этого господина, который является подозреваемым, насколько я понимаю, по уголовному делу, Генпрокуратуры Украины не ставился. То есть орган следствия не направил запрос о выдаче. Почему? Для меня это такой жирный большой знак вопроса. Я не понимаю, честно говоря. Многие думают, что запрос о выдаче в Израиль не направляется, потому что он получил гражданство Израиля. Так я вот могу сказать, что Израиль – это та страна, которая выдает собственных граждан.
Да, когда речь идет об уголовных делах, да. Конечно. Даже закон о возвращении предусматривает, что лицо не может воспользоваться этим законом, если против него есть уголовное преследование.
Там это сложная процедура,
каждый знает, да.
Но это возможно.
А скажите, вот внутренний у вас такой вот голос говорит, каков запрос на реформы в самой Генеральной прокуратуре, среди коллектива Генеральной прокуратуры?
На сегодняшний
вообще люди
момент,
хотят изменений или нет?
На сегодняшний момент гораздо меньше. То есть, как вы понимаете, те люди, которые начинали проводить какие-либо реформы, они из прокуратуры, мягко говоря, были вытеснены. Даже те люди, которые проводили реформы и находились на должностях начальника управления, начальника отдела, их, по сути, там сейчас нет. На сегодняшний момент остались рядовые сотрудники прокуратуры, которые были бы готовы к реформам, которые и работали честно, и готовы работать честно, но видя пример того, чем заканчиваются попытки реформ в прокуратуре, они будут сейчас просто осторожно сидеть и находиться на своих местах. Никаких попыток инициировать реформы прокуратуры, безусловно, делать не будут.
То есть, по большому счету, сейчас, возможно, только такие реформы сверху, которые убедят аппарат Генеральной прокуратуры, что это все серьезно и надолго.
Абсолютно верно.
А это все серьезно и надолго? Вот то, что сейчас происходит.
пока за неделю я не увидел этого движения. Может быть, на следующей неделе мы увидим каких-то серьезных шагов нового генерального прокурора, потому что если таких серьезных шагов не будет, то это будет business as usual. Мы увидим, в принципе, то же самое, что было до этого, и ни к чему хорошему с точки зрения реформ в Украине, не только органов прокуратуры, потому что реформа прокуратуры – это очень важная реформа в сфере уголовной юстиции в целом. Та же реформа суда, та же реформа полиции без реформы прокуратуры ничего не даст. Если такой попытки сделано не будет, к сожалению, ну, это будет очень плохой знак.
Поблагодарю нашего гостя, заместителя генерального прокурора Украины в недавнем прошлом Виталия Касько за участие в программе «Дороги к свободе», которую для вас сегодня провел Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели и зрители.